Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Стихотворение Пауля Целана «Фуга смерти» открывает спектакль «Благоволительницы». Адаптацию романа Джонатана Литтла поставил в Вильнюсском молодежном театре Сергей Лозница. Это первая театральная работа украинского кинорежиссера, продолжающая цикл его документальных фильмов о Второй мировой войне. В 2009 году, когда перевод получившего Гонкуровскую премию романа был издан в Москве и стал бестселлером, читатели не могли вообразить, что через 13 лет их собственная страна примется терроризировать мирное население Украины. Весной 2022 года Джонатан Литтл и фотограф Антуан Дагата ездили в Бучу и другие деоккупированные города Киевской и Харьковской областей и изучали свидетельства преступлений российской армии. Сергей Лозница считает нынешнюю войну возобновившейся Второй мировой. Трагедии повторяются через 80 лет на той же самой земле. Главный герой романа, оберштурмфюрер СС Макс Ауэ, является воплощением ареста, убившего свою мать Клитемнестро. В спектакле «Лозницы» нет ни матери убийства, ни инцестуального влечения Ауэ к сестре, и никак не обозначена гомосексуальность героя. Все эти линии опущены, эрос на сцене Вильнюсского театра отсутствует, его бесповоротно вытеснил Танатос. Иринии благоволительницы, которые преследуют Макса Ареста, остались только в названии спектакля. Я спросил Сергея Лозницу, почему пьеса так отличается от романа и как к этому отнесся Джонатан Литтл.
Сам спектакль идет 5 часов 15 минут, включая 2 перерыва по 20 минут. То есть, если бы я еще добавил эту линию, тут все 9 часов. Что, в общем, довольно сложно выдержать. Я просто выбрал для себя только одну тему и одну историю. Это история создания индустрии уничтожения. И я выбрал только те эпизоды, которые имеют отношение к этому. То есть это создание индустрии уничтожения с точки зрения тех, кто ее создавал. Это идеология, это попытка обосновать, попытка оправдать себя и попытка понимания, к чему это все ведет. Меня интересовала эта тема. Я, когда написал пьесу, я Джонатану Литтлу не посылал ее. Так что как он отнесся, еще не знаю, отнесется. Как отнесется? Вопрос так переформулирован.
Он еще не видел спектакль, да?
Нет, спектакль он еще не видел. Занят, не смог приехать на премьеру, но я думаю, что увидит, и тогда поговорим.
Вы убрали весь эрос и оставили только Танатос.
Да. Именно. Может быть, я к эросу еще вернусь. Это отдельная будет история Иринии 2. И ее тоже любопытно было бы выстроить. Но очень-очень важно сейчас и резонирующая с тем, что происходит, тема. И поэтому я хотел бы об этом говорить. И потом я думал о фильме по книге. Но Джонатан против вообще любой экранизации. А вот по поводу постановок не возражает. И мне 2 года назад предложил директор театра Элдрони Слуга сделать постановку по книге. И 2 года, в общем, я думал, ну, во-первых, это дебют. Могу я или нет? У меня другая мера условности в кино. И что такое сцена, я знаю только как зритель. То есть я это не трогал. И, конечно, такая серьезная книга и такое серьезное произведение. И когда я уже подумал, согласился и приступил к работе над пьесой, то я выбрал себе как раз именно эту линию. И писал я ее в этом году. Уже полыхала война.
Ну вот я был уверен, что рано или поздно появится экран и какие-то сцены из фильма. Ну, как это многие режиссеры делают, Варляковский в частности, да? Но вы ограничились только слайд-шоу. Было ли у вас искушение сделать какую-то кинематографическую интервенцию?
Вот не было искушения. Дело в том, что использовать изображение такой движущейся картинки в театре очень опасно. То есть это можно делать, не разрушив иллюзию и не посягнув на театральную условность, можно делать только в исключительных случаях. Но представьте, я бы, допустим, включил в какой-нибудь из эпизодов сцены погрома во Львове, например. Но все бы умерло на сцене. Против правды и подлинности изображения и того кошмара, который вызывает у нас, но все сценические действия и та условность, она бы просто была расплющена хроникой. Но если, например, использовать фотографию или использовать стоп-кадры, то такого эффекта нету. Я попробовал, и это работает, и не нарушает течение спектакля, и никак не посягает на условное существование, то есть на ту условность, которая позволяет театр.
Мне вот очень понравилась так, сценография и визуальные отсылки к живописи, конечно, там очевиден Бекон, Гойя, Аниш Капур, но я подозреваю, что далеко не все разгадал и разглядел, может быть, что-то очень важное пропустил.
Сценография – это художник Кирилл Шувалов, и это первая его работа такая большая в театре. Я Кирилла пригласил, поскольку мы уже давно работаем, и почему бы нам вместе не попробовать сделать спектакль. И мне кажется, она очень даже удалась. При тех, опять-таки, условиях, которые у нас были, поскольку там сценография ограничивается и бюджетом, в том числе бюджет у нас не такой большой был, чтобы мы могли размахнуться. Но вместе с тем, да, я очень рад, что вы на это обратили внимание. Мне очень приятно, поскольку мне оно тоже очень нравится. Она такая лаконичная и точная. Да, там и Капур, и Бекон. Комната, где мы репетировали, она вся была увешана разными репродукциями. И это, конечно, изображение зла в искусстве, в принципе, от Возрождения даже и раньше. Особый период – это, конечно, начало 20 века, конец 19-го, начало 20-го. Экспрессионизм и там много-много художников чешских, немецких и так далее. То есть это были наши референсы. Ну и, естественно, Гойя, конечно же. И Жирико, например. И много-много кто. И еще помимо этого, еще все то, что связано с Евгеникой, с вот этими научными теориями, которые каким-то образом селекции...
Да, вот этот краниометр, циркуль для измерения черепа.
Да-да-да. Случайно совершенно у меня в библиотеке оказалась прекрасная энциклопедия, которая написана доктором Ранке, конец 19 века. Она называется «Человек». И там вся эта теория со всеми этими картинками изложена. И очень убедительно. Теория, на которую опирались потом господа, которые принимали решение, кому жить, а кому по-разному. Это тоже мы использовали как слайд-шоу, поскольку там есть доклады, есть конференции, есть ученые, есть псевдоученые, которые пытаются найти обоснование геноциду, уничтожению людей. Это все опирается на научное обоснование. И очень важный там персонаж, который также важен и в романе, это доктор Фосс, который противостоит всему этому потоку, являясь представителем истинной науки, а не науки, ориентированной на идеологию и политику.
А кто этот человек в шляпе с газетой в первой картине, который сидит в кафе?
Я думаю, что эти все люди, этот весь второй план пришел из кинематографа.
Ну да, я так и подумал, что это что-то под покровом небес Бертолуччи.
Да-да-да. Но мне очень важно еще иметь помимо действия рефлекс, то есть отражение этого действия в других персонажах. И этот милый человек, он просто прикрылся газетой от погрома, который там творят другие милые люди. Интеллигентный, образованный, читатель нет. Ну, не хочет смотреть на то, как разворачиваются события.
Как же вы отвечаете на главный вопрос? Что делает невинного человека убийцей и как выстраивается эта машина зла? Ну, вот сейчас мы ее наблюдаем вот буквально сегодня. Да, опять обстреливают Киев и другие города, уничтожают энергетическую систему, водоснабжение прерванное и так далее.
У Камю есть же в романе «Чума», есть роман об этом. Он рассматривает это как болезнь. И она ниоткуда приходит и никуда исчезает. И вот в этих обстоятельствах организмы реагируют так, как они реагируют. А дальше каждый познает свои способности. Там же есть золотые слова у главного героя в его последнем монологе. Я сейчас буквально не помню. Не заикайся, что ты не убьешь, но ты можешь сказать, я постараюсь не убивать. Что делает человека монстром, об этом написано горе в литературе. Ну, в том числе и «Отчести» и «Благоволительница». И это совокупность обстоятельств и факторов. Ну, тут милый человек мог быть пианистом или писателем, как он и хотел, наверное, быть. Но вот так сложились обстоятельства раз, и потом таков он. Это тоже немаловажно, потому что помимо обстоятельств все-таки есть человек, который может этому противостоять, а может под давлением неимоверным, под этим прессом жизненных обстоятельств, событий, под этим потоком. Он может быть расплющен этим потоком. Вот о чем можно говорить.
Сергей, ну вот первое, что мне сказали мои литовские знакомые, когда узнали, что я собираюсь в Вильнюс на ваш спектакль, они говорят, ой, у нас вокруг него ужасный скандал, обвиняют в антиукраинскости. И на самом деле я могу себе представить украинского патриота, который приходит и видит первую сцену со сценами погрома, разговорами про ОУН, про Бандеру, и возмущается. Зачем эта сцена понадобилась, тем более в самом начале спектакля?
Очень просто. Там спектакль – это вообще такая лекция. Если убрать всю художественную сторону, ну, в какой-то степени тоже я пытался объяснить причины. Это есть и в книге тоже. Причины и погромов, и кто за этим стоит, и каким образом используют неведущих свою дальнейшую судьбу людей. И там эти офицеры, во-первых, это не я, это о Бандере говорит офицер СС и представитель Абвера. И у них разные взгляды на то, каким образом использовать разные крылья организации украинских националистов. Они их используют просто. Они довольно цинично об этом говорят, и это для них просто ресурс. И о погроме очень важные вещи сказаны. Погромы нужны были. Это внутренняя борьба между вермахтом и СС для того, чтобы показать вермахту, что может твориться, какой ужас и беспорядок творится в ситуации, когда СС не контролирует эту ситуацию и не занимается акциями очистительными. Им нужно было добиться признания и согласия на эти акции. То есть они использовали людей как шоу такое, для того, чтобы убедить одни других. Такая же дискуссия по поводу того, расстреливать в Киеве евреев или не расстреливать. Это тоже документы все. И на что они поставили? Они поставили на взрывы домов и на то, что на эту акцию необходимо ответить. Это будет лучший ответ. Вот таким образом поступить. То есть устроить бойню в Бабьем Яре. Но им нужно было переложить ответственность на генерала губернатора, на вермах. То есть там своя внутренняя игра. Они не обсуждают судьбы людей. Это политические игры, борьба за каждого за свою карьеру, за свою возможность дальнейшего какого-то роста или же уход с этого небосклона. Вот. А к людям, которые будут страдать, которые будут уничтожать, к тем людям, которые будут уничтожать, вообще это не имеет отношения. Так это все происходит. Поэтому я пытался все эти механизмы показывать. А что касается, например, вот этого скандала, который был вокруг пьесы, которую читали только актеры, то есть никто не читал, а все обсуждали. Это очень интересно. После этого спектакля все выходили, пожимали плечами, но очень многие мне говорили, что это вообще, при чем здесь эта пьеса к Украине, ну, к чему-то антиукраинскому или что такое. Вообще не об этом речь идет. Речь идет о том, как эти все механизмы используются. И там есть только два эпизода, где один эпизод погром во Львове, второй обсуждается этот погром и обсуждаются мотивы, в которых упоминаются эти деятели ОУН. И все. А пьеса вообще о другом.
Мне показался смысловым центром спектакля разговор Ауэ с Правдиным о сходстве двух систем, гитлеровской и сталинской.
Да, да, да. Я думаю, что это в романе появилось, так напоминает сразу же жизнь и судьба Гроссмана. То есть там тоже, помните, и Сталинград, и вся эта история, и тоже такие же разговоры. Важно для меня было, создав эту систему и увидев ее с одной стороны, со стороны национал-социалистического государства, перекинуть в этом диалоге, то есть приравнять эти две системы, о чем и говорят два идеолога фактически между собой в практически уже ситуации абсолютно беспомощной для всех. Поскольку Сталинград окружен, и это уже понятно, что это конец. Но, тем не менее, вот в этих обстоятельствах они ведут такую очень интересную беседу. И я посчитал важным, конечно, поставить в конце этот диалог.
Сергей Лозница о своем спектакле «Благоволительница». Вы слушаете программу «Культурный дневник». 12 декабря был объявлен федеральный розыск. Один из основателей группы анонимных художников «Партия мертвых» Максим Евстропов, уехавший из России после вторжения российских войск в Украину. Фотографии акции партии сейчас показывают в Праге на выставке «О боли других» в галерее «Докс». По соседству визуальный дневник Богдана Сакура, который учился живописи в Брно, а после начала войны вернулся в родной Киев. Эти художники осмысляют нынешнюю травму. Их работы соседствуют с картинами знаменитых мастеров, получивших подобный опыт в прошлом – Гойи, Отто Дикса, Герхарда Рихтера. Более 20 лет назад Сьюзан Зонтак написала эссе «О боли других», в котором задала важный вопрос – можно ли показать страдания тем, кто сам его не пережил? Ее книга в русском переводе «Смотрим на чужие страдания» и вдохновила выставку. Один из ее кураторов, чешский славист, историк авангарда Томаш Гланс, в интервью Александре Вагнер объясняет, почему во время жестокой войны важно говорить о страданиях, которые она приносит.
Нам показалось, когда мы разговаривали о концепции той выставки, что эта книга именно затрагивает тот момент, который для нас был самым важным, а именно подход к страданию, которое связано с войной, но которое одновременно нам недоступно прямым образом. Сьюзен Сонтак написала, это последняя ее книга, если я не ошибаюсь, с 2003 года, на основе фотографий из войны в Ираке, других военных фотографий, именно о том, как медиа к нам обращаются не непосредственно. У нас есть знание о том, что где-то рядом происходит что-то чудовищное, но у нас нет к этому доступа. То есть это исходный пункт всей этой выставки. Она касается вообще художественного творчества и такого типа чудовищных моментов, происшествий, всякого рода зверств и процессов. И сначала показалось в первые месяцы войны, что вообще искусство должно отдыхать, и литература, и изобразительное искусство. Но со временем это изменилось, и мне кажется, что в данный момент это, безусловно, очень важно. Я не могу себе другую выставку представить, которая игнорирует те ужасы, в которых мы живем.
Поскольку книга «Сьюзен Зонтак» — это о восприятии войны странами или обществом, которое находится за пределами непосредственно боевых действий. И она пытается, насколько я помню, показать, что важно и каким образом подаются образы войны там, где мир. А на этой выставке есть и вещи, которые касаются создания произведений искусства непосредственно в зоне боевых действий и восприятия художниками того, что происходит непосредственно в Украине. Вот расскажите, пожалуйста, об этой части.
Художественное изображение никогда не является непосредственным свидетельством. Это его фундамент, его основа быть некоторым механизмом опосредования чего бы то ни было. И у нас художницы и художники из Украины, они живут в разных местах. Некоторые из них в Киеве, некоторые из них даже на востоке Украины, другие за границей. И, конечно, это крайне важно и крайне любопытно, как эти люди воспринимают то, что происходит, и вообще то, что так много внимания сейчас уделяется этим художницам и художникам, мне кажется, очень оправданным и правильным, поскольку это люди, которые тоже и в истории современного искусства последних десятилетий часто были маргинализованы и, или воспринимались через призму так московских, условно говоря, галерей и художественных всяких институций зачастую. И их там украинское происхождение было такой как бы сноской в их биографии. А оказывается, это можно смотреть на это и по-другому. То есть это и вопрос вообще к такой расстановке и иерархии в становлении канона современного искусства. Но одновременно мне было очень важно, конечно, чтобы были какие-то голоса из России. Я против такого бойкота. Там, где на нем настаивают художники из Украины, я, конечно, прислушиваюсь к их аргументам и в отдельных случаях к какому-то осмыслению такого подхода. Но для меня самого это неприемлемо, как априори такая исходная точка, поскольку я, например, давно знаком с творчеством Хаима Сокола, который здесь очень хорошо представлен на этой выставке, и он был и на предыдущей выставке в Доксе, одним из кураторов которой я был в 2018 году, и это художник чрезвычайной силы. Его работы касаются этой тематики уже много лет. Это даже не зависит. Это тоже очень любопытный вопрос, как произведения, которые возникли за много лет до начала вот этого нынешнего этапа войны, все-таки вписываются. Это именно его случай. Он может говорить там о абстрактных темах, каких-то фигур куда-то идущих. И это более современно, чем некоторые произведения, которые тематизируют прямо просто узнаваемые какие-то черты просто актуальных событий. Так что я очень рад, что здесь и «Партия мертвых», очень любопытный художественный коллектив из России, который очень смело и невероятно креативно работает со смертью, с политическим акционизмом в теперешнем контексте. И что есть Хаим Сокол, которого я считаю великим художником, и какой у него паспорт, мне, собственно, мало интересно, поскольку он просто здесь его место.
Но, тем не менее, вы подчеркиваете, что вы попытались на одной выставке представить две страны. Почему все-таки для вас важно, чтобы именно появилось вот искусство и той, и другой страны, несмотря на войну?
Так я русской культурой занимаюсь десятилетиями, и я и по опыту этого последнего года знаю, что там есть люди, которые очень страдают по поводу происходящего и очень искренне, и я бы никогда не позволил себе лишать их голоса только из-за того, что у них русский паспорт. И я не думаю, что можно сказать, что все, у кого русский паспорт, в этой войне виноваты. То тогда уже надо сказать, что мы все в ней виноваты, так или иначе. А то, что есть люди, которые не только страдают, но способны это еще передать способом, который, я уверен, останется в истории культуры, как такой акт творческого сопротивления и просто выражение той ситуации, в которой мы находимся. Это мне очень важно. Я понимаю тех, кто в Украине с большой осторожностью относится к этому соотношению всего российского, русского и украинского. Это правильно. И даже для меня понятно, что в этом возникают какие-то заявления или реакции, которые с внешней стороны, можно сказать, несправедливыми как бы, или спорными. Я думаю, что это часть войны, еще далеко не самая страшная часть этой войны, что возникают такие новые какие-то конфликты, новые вопросы. И это будет длиться, я думаю, еще много лет. И я просто только за себя, у других есть свое мнение, конечно, которое я в первую очередь уважаю, только потом с ним должен как-нибудь сочетаться и дальше работать, но в первую очередь я к нему прислушиваюсь, но для меня просто исключить из всего культурного, интеллектуального процесса всех, у кого русский паспорт, это я не могу, поскольку я знаю, что там есть люди, которым есть что сказать, и важно, чтобы они говорили. Это важно и для Украины, и для будущего России, каким бы оно ни было. и для всех остальных. Но с другой стороны, эта повышенная чувствительность иногда на грани трудно понимаемых извне, особенно позиций. Это тоже есть, но и с этим нам надо как-то жить и разбираться.
На фоне вот этих современных художников, украинских, российских, есть работы, которые уже имеют историческую, можно их назвать классиками, работы немецких авторов и других авторов. Вот, расскажите вот об этой части выставки. Почему вы решили, в общем, противопоставить вот современную войну историческим событиям и показать, как работали художники в прошлом над этим?
Да, это очень чувствительный момент, поскольку я очень боялся, когда мы готовили эту выставку, вели много часов всякие переговоры о том, что выбирать и чего избегать. Мне было очень важно, чтобы не возникло такое представление, что мы делаем выставку о том, что войны, собственно, всегда были, есть и будут, и что это все можно показать и на историческом материале. Этого я очень опасался. Поэтому мне было очень важно, чтобы эти исторические работы, которые действительно начинаются в 17 веке, у нас есть работы времени 30-летней войны, есть Гоя, который начало 19 века, есть Отто Дикс, это Первая мировая война, есть Герхард Рихтер, это Вторая мировая война, Болтанский, который всю жизнь возвращался к теме Холокоста. И мне было очень важно выбрать от этих авторов именно те произведения, где эти исторические конкретные обстоятельства не так узнаваемы. Это касалось и Холокоста, и Ирака, и мировых войн, чтобы остаться на этом уровне именно восприятия страдания других, остаться в этом современном моменте, поскольку мне показалось правильным, что единственным конкретно исторически узнаваемым контекстом была именно Украина, которая мотивировала возникновение этой выставки. Одновременно я очень рад, что это не украинская или так называемая украинско-русская выставка, поскольку это совершенно не тема, которая связана с какой-то принадлежностью национальной или тем более с каким-то тем или иным гражданством, а это тема, которая нас всех касается. Здесь и художники из Восточной Европы, из Западной Европы, из Восточной Германии, Западной Германии, Австрии, того же Ирака, Англии и так дальше. И это, мне кажется, очень правильным. Во-первых, я считаю правильным современных украинских авторов и российских авторов показывать рядом с этими канонизированными классиками, поскольку мы таким образом даем понять, что к творчеству относимся очень серьезно, что это для нас не какая-нибудь там территориально ограниченная выставка какой-то группы людей из одной страны. Да? Это не такое как бы описание какого-то конкретного контекста. Это вопрос, который абсолютно универсален. Это мне тоже кажется правильно, поскольку это не должна быть какая-то статусная иерархическая лига чемпионов, а должно быть искусство, которое по-своему сильно интенсивно отвечает на те вопросы, которые выставка задает.
Куратор пражской выставки «О боли других» Томаш Гланц отвечал на вопросы Александры Вагнер. На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.